Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, в эфире 460-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Наша сегодняшняя программа откроется житием преподобного Сергия Радонежского «Творение Епифания Премудрого». Сегодня прозвучит пятая часть этого цикла, который мы создали к предстоящему празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского. Проповедь преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова об истинном богопознании и необходимости изучения Священного Писания продолжает нашу сегодняшнюю программу. Затем вы услышите отрывок из авторского цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя Московского Макария Невского. У нашего микрофона будет Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор церковной истории. Завершит программу вторая часть лекции и беседы преподавателя Московской Духовной Академии протоиерея Владимира Янгичера на тему «10 заповедей». Эта лекция была прочитана в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 2003 году. Семисотлетию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Как от Бога было дано ему уразуметь грамоту, а не от людей. Поэтому сильно печалились родители его, от тщетности усилий своих весьма огорчался учитель. Все печалились, не ведая высшего предначертания божественного промысла, не зная, что хочет Бог сотворить с этим отроком, что не оставит Господь преподобного своего. Так по усмотрению Бога нужно было, чтобы от Бога книжное учение он получил, а не от людей, что и сбылось. Скажем же и о том, как, благодаря божественному откровению, научился он грамоте. Однажды отец послал его искать лошадей. Так все было по предначертанию всемудрого Бога, как первая книга царств говорит о Сауле, который послан был отцом своим Кисом искать осла. Саул пошел и увидел святого пророка Самуила, которым был помазан на царство, и важнее обычных дел дело нашел. Так и блаженный отрок важнее дел обычных дело нашел. Когда он послан был отцом своим Кириллом искать скот, он увидел некоего чернорисца, старца святого, удивительного и неизвестного, саном пресвитера, благообразного и подобного ангелу, на поле под дубом стоящего и прилежно со слезами молящегося. Отрок же, увидев его, сначала смиренно поклонился ему, затем приблизился и стал около него, ожидая, когда тот кончит молитву. И когда кончил молиться старец и посмотрел на отрока, увидел он духовным взором, что будет отрок сосудом, избранным святаго Духа. Он обратился к Варфоломею, подозвал его к себе и благословил его, и поцеловал его во имя Христа, и спросил его: «Что ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок же сказал: «Душа моя желает более всего знать грамоту, для чего я отдан был учиться. Ныне скорбит душа моя, так как учусь я грамоте, но не могу ее одолеть. Ты же, святой отче, помолись за меня Богу, чтобы смог я научиться грамоте». Старец же, подняв руки и очи к небу и вздохнув перед Богом, помолился прилежно и после молитвы сказал «Аминь». И, взяв из мошны своей, как некое сокровище, он подал ему тремя пальцами нечто похожее на анафору, с виду маленький кусок белого хлеба пшеничного, кусок святой просфоры, и сказал ему: «Отвори уста свои, чадо, и открой их. Возьми это и съешь. Это тебе дается знамение благодати Божией и понимание Святого Писания. Хотя и малым кажется то, что я даю, но велика сладость вкушения этого». Отрок же открыл уста и съел то, что ему было дано, и была сладость во рту его, как от меда сладкого. И сказал он: «Не об этом ли сказано, как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим? И душа моя возлюбила это». И ответил ему старец: «Если будешь верить, и больше этого увидишь. А о грамоте, чадо, не скорби, да будет известно тебе, что с сего дня дарует тебе Господь хорошее знание грамоты, знание большее, чем у братьев твоих и чем у сверстников твоих», и поучил его на пользу души. Отрок же поклонился старцу, и как земля плодовитая и плодоносная, семена принявшие в сердце свое, стоял он, радуясь душой и сердцем, что встретил такого святого старца. Старец хотел пойти своей дорогой, отрок же упал на землю лицом перед ногами старца и со слезами его молил, чтобы поселился старец в доме родителей его, говоря так: «Родители мои очень любят таких, как ты, отче». Старец же, удивившись вере его, поспешил войти в дом родителей его. Они же, увидев старца, вышли ему навстречу и поклонились ему. Благословил их старец, они же собирали еду, чтобы накормить его. Но старец не сразу пищи отведал, но сначала вошел в молитвенный храм, то есть в часовню, взяв с собой освященного в утробе отрока. И начал он часы петь, а отроку велел псалом читать. Отрок же сказал: «Я не умею этого, отче». Старец же ответил: «Сказал я тебе, что с сего дня дарует тебе Господь знание грамоты. Произноси слово Божие без сомнения». И случилось тогда нечто удивительное. Отрок, получив благословение от старца, начал петь псалмы очень хорошо и стройно, и с того часа он хорошо знал грамоту. И сбылось пророчество премудрого пророка Иеремии, говорящего: «Так говорит Господь, вот я дал слова мои в уста твои». Родители же отрока и братья его, увидев это и услышав, удивились неожиданному его разуму и мудрости и прославили Бога, давшего ему такую благодать. Когда они со старцем вышли из часовни, те поставили перед ним пищу. Старец отведал пищи, благословил родителей и хотел уйти. Родители же умоляли старца, спрашивая его и говоря: «Отче, господин, подожди еще, чтобы мы могли расспросить тебя, и ты бы успокоил и утешил скудоумие наше и печаль нашу. Вот смиренный отрок наш, которого ты благословляешь и хвалишь, которому предсказываешь ты многие блага, но он удивляет нас, и печаль о нем весьма огорчает нас, потому что случилось с ним нечто страшное, удивительное и непонятное. Вот что, когда он был в утробе матери, незадолго до рождения его, когда мать была в церкви, трижды прокричал он в утробе, при народе, в то время, когда святую пели литургию. Нигде в другом месте такое не слыхано, не видано, и мы этого боимся, не понимая, чем кончится это или что случится в будущем. Старец же святой, уразумев и поняв духом будущее, сказал им: «О блаженная чета! О прекрасные супруги, ставшие родителями такого ребенка! Зачем вы устрашились страхом там, где нет страха? Напротив, радуйтесь и веселитесь, что смогли такого ребенка родить, которого Бог избрал до рождения его, которого Бог отметил еще в утробе материнской. Вот последнее слово я скажу, и потом умолкну. Будет вам знамением истинности моих слов то, что после моего ухода вы увидите. Отрок хорошо знает всю грамоту и все святые книги понимает. А вот второе мое знамение вам и предсказание. Будет отрок славен перед Богом и людьми из-за своей добродетельной жизни». И, сказав это, старец ушел, промолвив им такие непонятные слова: «Сын ваш будет обителью Святой Троицы и многих приведет вслед за собой к пониманию божественных заповедей». Так сказав, старец ушел от них. Родители же провожали его до ворот, он же внезапно стал невидимым. Они же, недоумевая, решили, что это ангел послан был даровать отроку знание грамоты. Отец и мать, приняв от старца благословение и слова его сохранив в сердцах своих, возвратились в дом свой. После ухода этого старца отрок внезапно всю грамоту постиг, изменился странным образом, какую книгу не раскроет, хорошо ее читает и понимает ее. Достоин был даров духовных добрый сей отрок, который от самых пеленок Бога познал, и Бога возлюбил, и Богом спасен был. Он жил во всем повинуясь своим родителям, старался повеления их исполнять и ни в чем не ослушаться их, как и Святое Писание говорит: «Чти отца своего и мать, и будешь долголетен на земле».
Thank you.
Нашу программу продолжает слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, преподавателя Московской духовной академии, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на тему необходимости изучения Священного Писания в современной жизни.
Имя Отца и Сына и Святаго Духа, братья и сестры, Господь наш Иисус Христос во время земной жизни совершал многочисленные чудеса. Эти чудеса свидетельствовали о Его божественном достоинстве. И многие люди, обремененные различными недугами, обращались к Нему как к великому благодетелю. И если они имели веру в то, что Он может им помочь силою Божией, то Господь всегда откликался на их просьбы и исполнял их пожелания. Однажды Господь Иисус Христос исцелил человека, который был слепым от рождения. Но совершая благодеяние для людей, которые к Иисусу Христу обращались, Он старался, чтобы они познали истину, чтобы они познали, что Он есть Мессия, воплотившийся Сын Божий. И поэтому во многих случаях Господь старался, чтобы они приобрели в Него веру как в Спасителя мира, и таким образом, через исполнение заповедей Божьих, достигали вечного спасения. И вот этот случай напоминает о том, что милосердный Господь призывает всех людей к познанию Бога, что каждый человек призван к богопознанию. И Господь говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знает тебе единого истинного Бога». И святые отцы объясняют, что богопознание является одним из средств, из условий блаженства святых в вечной жизни. Ибо источником блаженства будет богопознание и богообщение. И поэтому стремление к богопознанию должно быть одной из главных целей последователя Христа во время земной жизни. Но чтобы познать истину, христианин должен познакомиться с тем учением, которое сообщил Господь через пророков и апостолов, и то учение, которое сообщил сам воплотившийся Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Это учение по повелению Божию записано в Священном Писании. Но особое значение для христианина имеет Святое Евангелие. Читая Святое Евангелие, мы можем узнать сведения о земной жизни Господа Иисуса Христа, мы можем познакомиться с основным учением, которое Он проповедовал во время Своего земного общественного служения. И поэтому христиане всех времен старались ежедневно читать Священное Писание, особенно Святое Евангелие. Но Слово Божие, сообщенное в Священном Писании, имеет такую особенность, что оно сообщает людям не только богооткровенную истину, оно называется хлебом животным. И это означает, что подобно тому, как хлеб укрепляет силы телесного организма, так и Слово Божие укрепляет нашу духовную ревность, просвещает наш разум, избавляет нас от различных страстей и греховных привычек. И поэтому из житий святых известны многочисленные случаи, когда люди, читая с верой Священное Писание, избавлялись от страстей, избавлялись от различных опасностей, разум их просвещался и делался способным познать волю Божию. Но мы должны помнить, что Священное Писание – это необыкновенная книга, написанная людьми. оно называется богооткровенным. Это означает, что хотя оно написано пророками и апостолами, но апостолы и пророки, как святые угодники Божии, были только орудиями Божиими, через которых сообщилась людям, живущим на земле, воля Божия. И поэтому уже святые отцы на вселенских соборах предупреждали, что христианин должен познавать Священное Писание и понимать так, как его толковали святые отцы. И святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что святые пророки и апостолы по внушению Божию записали Священное Писание, а святые отцы под действием Святого Духа, который в них жил и действовал, растолковали его для последующих поколений. Но некоторые христиане не послушались предостережений святых отцов Вселенских соборов. И мы знаем, что существуют многочисленные христианские общины, которые называют себя христианами, которые читают и изучают Священное Писание, но толкует его под действием своего разума, который еще не очищен и не способен познать истину. Поэтому, к сожалению, различные многообразные протестантские христианские общины, хотя не читают Священное Писание, но они неправильно его понимают, неправильно применяют в своей жизни. Поэтому это должно быть назиданием для каждого из нас. И в настоящее время по промыслу Божию издаются толкования на Священное Писание святых отцов, издаются наставления святых подвижников, которые свидетельствуют, делятся своим опытом, как они Священное Писание применили в своей жизни. Поэтому эти сочинения святых отцов, жития святых, является драгоценным сокровищем для каждого христианина. И у подвижников Древней Церкви, в их правила, кроме молитвы и подвигов, обязательно входило, как в обязанность, чтение Священного Писания. И мы знаем, что многочисленные русские святые, которые прославлены Святой Церковью, не только хорошо знали Священное Писание, но и тщательно изучали святых отцов. Так, если мы познакомимся с жизнью преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского, оптинских старцев, то мы найдем такое свидетельство, что благодаря тому, что они тщательно изучали святых отцов, они сподобились святости и смогли другим людям указывать путь к вечной жизни. Поэтому мы должны воспользоваться этим благодеянием, этим милосердием Божьим к русскому народу, тщательно изучать Священное Писание, тщательно изучать святых отцов и в то же время стараться за назиданием обращаться к пастырям церкви, которые помогут узнать волю Божию, узнать, как правильно понимать Священное Писание. И в то же время мы должны помнить, что собственными силами мы не можем уразуметь смысл Священного Писания. Мы должны с усердием обращаться с молитвой ко Господу, к святым небожителям, и в этом случае промысл Божий будет вразумлять нас, благодать Божественная будет просвещать наш разум, Господь нас будет руководить по пути к спасению, охранять от различных опасностей. А святые угодники Божьи, землероссийские и просиявшие, будут для нас путеводными звездами в обители небесные. Аминь.
Вы слушали архивную запись слова преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова об истинном богопознании и необходимости изучения Священного Писания.
Yeah.
В эфире «Троицкое слово», совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По воскресеньям в 20 часов по московскому времени. У микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Очередная передача из цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя московского митрополита Макария Невского.
Что есть уничижение и сокрушение сердца? Данный вопрос ставится святителем Макарием в неразрывной связи с усмирением. В той же связи дается и ответ на него, причем словами уже цитированного старца Аввы Варсонофия. Уничижение бывает двоякого рода. Одно сердечное, а другое происходит от поношений, принимаемых извне. Уничижение, принимаемое отвне, более сердечного, ибо легче самому себя уничижить, нежели перенести уничижение от других, потому что последнее производит гораздо большую болезнь сердца. Сокрушение же сердца состоит в том, чтобы хранить его и не допускать увлекаться неполезными помышлениями. Дозде, старец, мир тебе. Посмотрите на великодушного. Рассуждение святого Макария о великодушии или равнозначном у него долготерпении настолько жизненны, что сами по себе глубоко входят в душу внимающего им. «У великодушия, — пишет он, — душа столь крепка и мощна, что никакие неприятности от других не производят в нем сотрясения или изменения. Смотрите на воду, успокоившуюся. Поверхность ее гладка, как зеркало, но брось в нее самую легкую вещицу, тотчас она приходит в движение, сотрясается в одной точке, дает волну, которая расходится и по всей поверхности. Это образ малодушия, которое, лишь встретит что-либо неприятное, тотчас смущается и скорбит. Но вот утес под вашей рекой. Волны бьются в него, а он стоит, внимание на них не обращая, будто ничего тут его и не касается. Это образ великодушия и долготерпения. Посмотрите на великодушного. Все вокруг него волнуется, и его сильно задевает, а он спокоен, будто души у него нет. Подумают, что у него жесткое сердце. Напротив, великодушные — суть самые милосердные. От них веет теплотою. Это благодать Божия. Дается же сей дар за подвиг над собой. Тут по ассоциации вспоминается, как своего рода антипод великодушию, равнодушие, зло, которое можно считать величайшим. Тут же вспоминается и предостерегающее слово светлого учителя церкви святого Иоанна Златоуста, процитированное епископом Костанайским и Рудинским Анатолием в интервью радио «Радонеж». «Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия совершаются все страшные преступления в мире. Должны терпеть друг друга». Прямым продолжением рассуждения о великодушии служат мысли святителя о терпении и молитвенные пожелания к стяжанию сего. Во взаимообщении, размышляет он, могут встречаться неприятности, отталкивающие как-то недостатки душевные и телесные, сплетение обстоятельств, разного рода столкновения. Все это терпеть и сносить заповедует апостол. Терпеть – это любовью, как мать терпит, все ухаживая за ребенком. Это легко для людей, связанных любовью, но не все вдруг согревают в любви. Сначала это терпение бывает и так, как терпят, стиснувши зубы, и готовы прорваться гневливость, но она останавливается силой воли. Это начатки терпения друг друга любовью. Всего терпения друг друга да подаст вам Господь. Святитель увещает являть терпение ради Христа и касается его характера. Потерпи ради Христа. Повторяю, ради Христа, а не ради человека грешного. Ибо если ради Христа, то и награду от Христа. А если ради человека, то как бы не потерять Христа воздаяние. Терпеть, когда каются, сознают свою вину и желают исправления. Но не оставлять без вразумления, без угроз за упрямство, что может служить соблазном для других. Постигну скорби, не ропщи, не обижайся, побеждай зло добром. Господь за нетерпение утешит. Из скопления многих разнообразных скорбей можно с уверенностью заключить, что они допущены как огонь для выжигания сосуда глиняного, чтобы из него вышел прекрасный, крепкий сосуд, благопотребный для владыки. Верь, что Господь взирает на твои страдания и готовит тебе утешение. Не ропщи на людей, ни на кого не ропщи. Не видят они, что творят. Будем молиться, да не поставит им Господь греха сего. Если когда, то теперь особенно нужно пропоминать стих Канты. «Побеждай добром ты злобу, ненавидящих люби». Все пройдет, даст Бог. Придет время, что поймут тебя, полюбят, будут дорожить. Дал бы только Господь тебе все перенести терпеливо. И эту холодность людей, и это подозрение, и эту клевету. Господь не с теми, кто обидит, а с теми, кого обижают. Но нам не нужно обижаться на них. Будем учиться у нашего Божественного Учителя. Отче, отпусти им. Главное тут — терпите друг друга, снисходите один к другому, прощайте, чтобы и самим быть прощенными. Любовь и терпение есть наилучший путь ко спасению.
Очередной фрагмент из авторского цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя Московского Макария Невского слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Завершает нашу сегодняшнюю программу вторая часть лекции и беседы на тему «10 заповедей». Предлагаем вам послушать фрагмент лекции, прочитанной преподавателем Московской Духовной Академии протоиереем Владимиром Гингичером в лекционном центре Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре в 2003 году.
Например, мы знаем слово «гармония» – это термин музыкальный. В гармонии есть очень строгие законы исполнения и сочинения музыки. Вот отдешь аккорд, большой красивый аккорд, звучит. Поменять на миллиметр словно палец, и на скрипке, или на гитаре, или на рояле, сразу фальш. Причем очень резкая фальш. Чуть-чуть поменяешь, и уже плохо, уже грубо. Вот в 20-е годы, когда развивалась электроника, у нас в стране изобрели такой музыкальный инструмент, назывался термен вокс. Термен по имени изобретателя, фамилия такая была, термен. А инструмент какой? Был такой ящичек, в который исполнитель запускал руки и шевелил пальцами. И в зависимости от того, как он шевелил пальцами, звучала мелодия. Там было построено, ну, такой синхронизаторов, она действовала на звук, и звук примерно я слышал, как играть на пиле, но покрасивее. Такой вокальный, такой тянущий, красивый звук, немножко тоскливый, но приятный. И вот там очень точно, как вот палец на миллиметр сдвинешь, звук меняется. Здесь вот то же самое, гармония. Я помню, с юношеских лет, где-то вычитал такой опыт, проводили психологи. И вот я запомнил, и делюсь сейчас с ним, очень интересно. Они брали новорожденных котят и помещали их в два ящика, две коробки, две такие комнатки небольшие. Одна комнатка была раскрашена черно-белыми горизонтальными полосами. А другая комната была раскрашена вертикальными черно-белыми полосами. И вот они там жили, даже когда их кормили, как-то минуток подсовывали, чтобы не видно было, что они... То есть они ничего в жизни, даже месяц не видели. Одни видели такие полосы, другие видели вот такие полосы. Проходил месяц, открывали дверку, поставили в тоннель. Тоннельчик, и вот, сколько там, может, метр. Они идут, обмикают, все интересно. А в середине тоннеля такая загородочка стоит. Одна вот с таких полос стоит, а другая вот с таких полос. И вот котята, которые воспитывались в таких полосах, доходили до такой перегородочки и останавливались, обмикнули, шли дальше. Все, они понимали, это стенка. Но когда этим котям ставили вот такую загородку, они лбы расшибали носы до боли. Они понимали, что происходит. Их нет. Нету такой, нету этого. А другие, наоборот, когда в таких воспитывались, вот такая вот загадка. Ну, не загадка, понятно, чем воспитывал, все. И еще один из примеров, это уже из человеческой истории. Когда Микола Камаклай ездил в кругосветное путешествие, вот они подъехали к каким-то коралловым островам, и все близко не подъезжали на большой яхте, спустили шашлыков, нашли аборигенов. Как-то так вот, русские люди находили всегда какой-то общий язык. Начинали общаться, разговаривать, обмен, как-то все это интересно. И через несколько дней уже могли общаться на абстрактные темы. Кто, откуда вообще, что, что. И вот эти аборигены спрашивают, откуда вы появились здесь? Неужели на этой лодке приплыли? А наши говорят, нет, вот мы на том корабле приплыли к вам. Они говорят, на каком корабле? А вот стоит, вот там 200 метров берега, парус огромный. Где стоит? Они не видят. У них нет сознания понять, что может быть такая огромная лодка. Просто нет такой структуры. Вот такая вот тоже особенность наша. Поэтому нужно говорить о заповеди. И это обязательно будет иметь результат. Нельзя оставлять на вольную волю. На вольную волю, знаете, само собой, представьте, нет природных процессов, которые сами собой идут на улучшение. Энтропия такой закон есть. Просто даже закон физический. Все разрушается, если оставить само собой, если не приложить энергию. Ну вот, это первое, разговор о первой заповеди. Вторая ей подобна, только с другой стороны, с обратной стороны медали. Ну, можно так немножко по-другому обговорить, что если у вас есть солнце, люди, не ходите по улицам с фонариком в ясный солнечный день. Вот когда у человека нет солнца в душе, а свет-то хочется, потребность света есть у всех, вот тут начинается интерес к звездам, к Луне, начинается астрология, начинаются гороскопы, начинают искать светильников, светлячков в темной ночи. Вот тут и беда. Ну, кумиры разные бывают. Есть, знаете, идолы, конкретные кумиры, которые, например, сейчас стоят в музеях. Аполлон, Венера, другие такие существа с разными именами. А есть другие кумиры, страсти наши кумиры. Так что вот это предупреждает заповедь, что помните, блядь, опять же, первое, помните, что у вас есть солнце, не делайте себе ложь светлячков. Третье, ну вот, как детям объяснить? Немножко сложно, но вот взрослым проще. В каком смысле? Что вы, наверное, замечаете, что, ну или мы, или иногда наши друзья, знаете, говорят бездумно, ах, Господи, ах, Боже мой, вот это нельзя. А все равно, что кого-нибудь начальнику сказать, Иван Иванович, Иван Иванович, а вам очень нужно к ним обратиться. Он посмотрит и скажет, что? А ничего, молчим. И так 20 раз. На 21-й, когда 10, правда, что-то нужно будет. Скажет, ну а что? Опа сюда, голову поворачивается. Ну а детям как можно еще это объяснить, что ну, не нужно Бога беспокоить пустяка. Например, не выучил урок, а идешь, ставишь свечу и говоришь, Господи, сделай, чтобы поставили пятерку. Вот ты выучишь хоть на троечку, а потом проси на четверочку. То есть пустякам вот здесь что нужно. Счастье в жизни, соблюдение заповедей, вечная жизнь. Вот о чем Бога просим. А напрасно У тебя есть силы, чтобы сам это сделал. Четвертая заповедь, она длинная. Помни день воскресный. Ну, дети меня, конечно, адаптируют. Субботний это в то время было. Они ведь заповеди не механические, буквенные, они духовные. Воскресный для нас. Чтобы его осветить, 6 дней твои, делай в них все, что тебе надо для земли, а 7-й день посвяти Господу Богу. И не потому, чтобы Господу Богу от нас что-то было надо. Он, сами понимаете, ему от нас ничего не надо, у него все есть. Вы же больше мы можете себе представить. Это нам надо. Это один из самых основных ритмов нашей жизни. Как есть, сердце работает. Впуск, выпуск, легкий, вдох, выдох. И другие системы у нас также работают. Без этого человек недополучает очень многого. Вы знаете, были у нас на памяти, ну, на нашей памяти, две революции, очень масштабные, французская и русская, которые очень много хотели сломать. И много не получилось. Много сломать. Даже вот французы прошло намного больше после нашей. Они говорят, мы до сих пор не можем управиться. Некоторые такие, думают, французы говорят, не можем. Потому что очень много сломалось. И в том числе они хотели сломать эту заповедь. Делали 5-дневные недели, 10-дневные недели. Что только не побольше. Не получилось. Вот что они, это очень фундаментальная заповедь. Потому что действительно хорошему надо было наоборот. 6 дней для вечности, 1 для земли. Ну, пропорции. И то мало будет. Но Господь не ставит нам невыполнимых задач. 6 дней для земли. Все, на земле живете. Ну, хоть 1 день подумайте о том, а для чего на земле живете? Неужели для того, чтобы все это закончилось циклом и травка на могилке не выросла? Подумайте об этом. Вот это Переславский храм, на дороге стоящий. Не только в арабской у нас в Европе. Так было всегда в России. Люди в храм не помещались. В воскресный день, понимаете? Ну или праздник, может, какой-нибудь. Такая зарисовка с натуры. Пока этого не будет, это то же самое, что крестьяне будут на земле изобретать самое лучшее. Самое лучшее будет правительство, самые лучшие прекрасные законы. Все будет замечательно. Но не будет солнышко светить на землю, и ничего не вырастет. Или будет тусклое солнце. Вот когда что-то случится, люди в церковь прибегут. Там не раз в неделю, а раз, может, там в 5-10 лет. Когда только отпеть кого-то или погрестить, или что-то там водички набрать, или раз в год, например, да, водички набрать. Вот пока будет такой тусклый свет лиц на земле, никакие семена не вырастут. Крестьянину 2×2. Это понятно. То же самое в мире внутреннем. Так что помни, день воскресный, пусть дети думают. 5-я заповедь. Почитай отца твоего, и мать твоего известная заповедь. Ну, дети как находятся в одном состоянии в этой заповеди, взрослые в другом состоянии. Но тоже понятно, особенно старшеклассникам, что скоро им этот зал придется смотреть с другой стороны. Вот сейчас они к родителям относятся, а все возвращается. Как они к родителям, так и будут к ним их дети относиться. Да, поэтому каждый планирует свое будущее. А если мы вспомним, какие народы у нас в стране живут дольше всего, долгожители. Я когда вопрос задаю, дети, ну знаете, они наконец-то все скажут, потом подумают. Он спрашивает, какой народ у нас живет самый долгожитель? Почему-то нередко говорят Китай. Я вот не знаю, что они представляют. То ли Китай в нашей стране уже, то ли мы в Китае. Наверное, тема такая, не просто дети отвечают, да? Но потом некоторые все-таки вспоминают, что где, на Кавказе. Да, там самый долгожитель. А почему? Ну, опять же, горячие головы говорят, ну, потому что там природа хорошая, вино натуральное, барашки свежие, воздух. Да, ну, хорошо, действительно, это так все есть. Но если мы сравним, например, природу с Африкой, центральной, где живут разные племена, в Африке природа гораздо чище, чем на Кавказе. Там 1000 километров ни одна машина не подъедет, никакого завода нету. Круглый год, лето, ничего не надо, а люди живут 30-35 лет в среднем. Почему? Потому что у них, ну, я не всю Африку беру, конечно, я говорю, те племена, которые вот против Запада живут, у них закон, ну, то, что сейчас называется эвтаназией. И закон Спарты, древний же такой закон. Когда начинают проблемы у человека, его не лечат. Это же трудно. Если кто-то ухаживал за больными, родителями, или бабушками, или тёчками, или свекровью, знает, насколько это трудно. Когда лежит человек, и вот себе надо переделывать свой эгоизм. Она это лежит, потому что я эгоист, потому что мне нужно себя переделать. И пока я себя не переделаю, она будет лежать. И мне нужно будет тренировать свою душу для испытания милосердия. Там не озабочиваются. Там дают лекарство, которое гуманно, так не больно, медленно человеку цепляют. Мужчина, пока он ходит на охоту, он защищает племя, строит там хижины, в силах, да, он, пожалуйста, живет. Начинают проблемы. Проблемы там не терпят. Женщина тоже, пока она воспитывает детей, рождает, готовили хозяйство, все, обрабатывали землю, тоже нормально все. Начинается проблема, а проблема там начинается быстро, потому что там много всяких зараз и животных таких, которые кусаются. Вот. У нас в России такая прекрасная страна, когда вымирает за зиму вся нечисть, обновляется. Вот. А там, ну там, хотя там лечить-то можно, понимаете, там же все природа заложено. И лекарства природные есть, все есть. Не хочется. И вот за это у них средняя продолжительность жизни 30-35 лет. А на Кавказе закон такой, что если, например, стайка молодежи тусуется, да, термин молодежи такой, идет человек, не обязательно пожилой, не обязательно старичок, не обязательно даже знакомый, просто незнакомый взрослый человек, все встанут и скажут здравствуйте. Ты ровно не стань, тебя эти выбрать так, что дерево не сядешь. И правильно сделает. Начинайте с маленького. За это дает Господь. Они 80 лет свадьбы играют, 100 лет свадьбы играют. До 120 лет живут, причем не так. Старики такие немощные, с палочкой еще получат, там молодежь. 80-летнего молодого человека, как жить надо. Активные, бодрость. А шашлычки это уже свежие потом прикладывается. Так вот здесь вот думай. Хочешь жить? Хорошо. И долго. Рецепт есть. Шестая заповедь. Не убивай. Страшная заповедь, страшные ее последствия. Никто этого не хочет. И большинство людей, конечно, от нее никогда не убивал, не буду и не собираюсь. Но в русском языке, я не знаю, как в других, наверное, тоже. Но в русском языке очень такое выразительное словосочетание «убить словом». Да, слово, если сразу не убьет, хотя бы случай, когда слово убивало. А у меня фашисты в концлагеря применяли, делали такие опыты, эксперименты с людьми. Человека приговаривали к смертной казни, вели на расстрел. Сажали или ставили в комнате, он видел, как стоит группа солдат, офицеров, завязывали глаза и стреляли, стреляли в воздух. А ассистент во время его легонечко молоточком тюкал в лоб. И человек умирал от самовнушения, слова. Были случаи, я читал книги, ко мне недавно рассказали реальный случай с другого человека, когда выпил лекарство, человек хотел покончить жизнь самоубийством, такая трагедия, выпил, думал, что я, на самом деле там сода была просто, умер. Когда стали строить, непонятно чего, нет видимых причин смерти. Слово может убить. А есть более частый случай, когда слово убивает, слово оскорбительное, слово обидное, слово злобное, особенно с отрицательной эмоцией, очень резкой. Мы не знаем, насколько жизнь сократит человека. Может быть, на 10 минут, а может быть, на год. Особенно, если человеку очень чувствительному сказать это слово. Седьмая. Тоже сложно об этом говорить, потому что много вопросов. Почему? Почему нет? Ну, знаете, тоже можно разобрать ее по грамматике с участием русского языка. Не приступай любовь к действию. Приставка «пре», понятно, преступление. Любовь, действие, действие. И вот, если мы вспомним глаза тех детей, которые мы видели, не самых первых, а вот тех, которые были в отказниках, они как раз жертвы нарушения именно этой заповеди в первую очередь. Вот какая бывает беда, конкретная, житейская, простая, не духовная, не на страшном суде. Вот просто так жизнь ломается, а то, что нарушается заповедь. А если посмотрим в историю, например, в России во времена, до Петра I, был один долгий период, когда у царя было право амнистии на Пасху. Ну, по заповеди. Пасха всем сокращается. Кроме трех категорий преступников. Всех выпускали на Пасху, кроме трех категорий преступников. Кого же? Тех, кто изменял родине, изменников. Тех, кто замышлял убийство царя, то есть государственный переворот. И тех, кто нарушал супружескую верность. Это было приравнено к государственной измене. Вот воров выпускали, даже убийцы выпускали. А их не выпускали. Как жестоко. Подумаем, а какие последствия? Начинается опять с малого. Семьи, с малого организма, малой клеточки. Мы знаем, что для рака достаточно одну клетку изменить, чтобы человек погиб в страшных мучениях. Но в случае, может, эту клеточку все-таки изолировать, чтобы она весь организм не отравила. Вот грамотно духовно людей это понимали. Восьмая. Не кради. Тоже здесь, знаете, вот если мы к тем детям вернемся, не обязательно украсть именно деньги, или машину, или игрушку какую-нибудь. Можно и детство украсть. Вот то, что украсть у детей, уже невосполнимо. Деньги можно заработать, машину можно купить. В конце концов, даже если не купить, можно без них прожить. Без тех вот главных ощущений, которые даются детям в счастливой семье, украденное уже навсегда. Девятое – не произноси ложь. Ну, здесь тоже, знаете, насколько стало сейчас обычным выдумывать, надо здесь просто напомнить, что самое страшное в мире существо, я не хочу его называть ни по-русски, ни по-гречески, переводится как «отец лжи» или «клеветник». То есть любая ложь, любое лжесвидетельство приближает, насколько этот человек приближает к этому источнику зла и лжи. Ну, а в конце жизни происходит просто, человек оказывается где-то в каком-то месте и осматривается вокруг, где оказался и почему. Поэтому думаем, чтобы этого не было. Десятое, она уже входит в заповедь, так сказать, Нового Завета. Она не говорит «не делай, не делай», она говорит «не желай». Это труднее. Руки легче держать, чем желание. Так вот надо. И если мы не остановим в малой дозе эту страсть, эту зависть, она может вырасти большую. Ну, а примеры какие можно привести? Например, ну ладно, позавидовал игрушке, позавидовал какой-то брошке, какой-то там кофточке, не знаю, каким-то украшением, ладно, машине, квартире, ладно, ограничены возможности. А если у человека есть очень много возможностей, если правитель страны какой-то, например, который не изжил эту свою страсть путем духовной работы, и он свою зависть, конечно, воплотит. Вот мы с вами в прошлый раз, ты был на беседе о своей России, разговаривали об этом, что вот мы все время испытывали эти набеги, нашествия зависти. Вот представьте себе, что кто-то неземной человек, откуда появляется какое-то существо, и смотрит на нашу землю. Как тут люди живут? Ну, самое первое, какие страны, что у них есть. Объективно, какая самая большая страна в мире? Ну, Россия, конечно. Самая богатая по ресурсам. Ископаемые, лес, воздух, вода. Самая простая ценность – Россия. В ней чуть поглубже, самая культурная, ну мы не говорим самая, одна из самых великих и глубоких культур. Где? В России. И остальные народы живут. И вот детей спрашивают, как вы думаете, вот такой поселок, городок небольшой, в котором есть разные дома. Один дом самый большой, красивый, богатый, прекрасный, благополучный. Какое чувство будет вызывать жители этого дома, у остальных обитателей поселка? Однозначно все говорят, зависть. Вы правильно сказали, но это неправильно. Так не должно быть. По-настоящему, что должно это вызвать? Чувство соревнования, чувство восхищения. И давайте так попробуем. Мы же люди одинаковые себе. Господь всех одинаково создал. Только мы себя портим этими, отравляем страстями. У нас начинают, перестают работать эти системы, которые должны работать. И смотрите, он может, почему? Я тоже могу. Я тоже только давай так буду жить. Нет. Зависть. Украсть, сломать и себе захватить. Конечно, это все кончается тоже разрушение. Эти цивилизации, мы знаем, в истории не живут долго. Но беды приносят много. Потому что в малом объеме эту заповедь не научились из себя изжить. А в конце концов, конечно, приходим все равно к первой. Все они вырастают из нее. Если представить себе, что, вот, например, почему-то забыли все остальные. Одно ее достаточно. Если человек точно знает и верит, и понимает, что есть солнце, что есть свет от Бога.
Вы слушали вторую часть лекции беседы на тему «10 заповедей» протоиерея Владимира Янгичера, преподавателя Московской Духовной Академии. Продолжение в следующей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 460-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира.